слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 00. Поехали.
Тема дня.
Российские власти Крыма в январе 2018 года выставили на продажу ряд объектов на полуострове, национализированных у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Однако покупателей на них пока не нашлось, что был вынужден признать и сам Сергей Аксенов. Какова судьба экспроприированного крымского имущества украинского бизнесмена Игоря Коломойского? Удастся ли ему взыскать с подконтрольных Кремлю властей Крыма компенсацию в стокгольмского арбитража? И почему никто не хочет покупать квартиры и заправки Коломойского на полуострове? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму не могут продать квартиры, которые принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщает подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Он рассказал, не пользуются спросом и автозаправочные станции, которые находились в собственности Коломойского, а потом были изъяты под флагом национализации.
Все на продажу выставляется, готовы даже где-то опускаться в цене. С другой стороны, наличие покупателей. Многих покупателей приходится уговаривать, в режиме ручного управления связываемся, рассылаем индивидуальные документы и предложения. По сути, сами привлекаем покупателей.
Аксенов утверждает, часть денег от имущества Коломойского распределят между вкладчиками украинских банков, которые лишились средств после российской аннексии. В сентябре 16-го российский парламент Крыма принял решение о так называемой национализации 111 объектов. Среди них принадлежавшие Коломойскому автозаправки в Симферопольском районе, санаторий Таврида в Евпатории, рекреационный комплекс в Гурзуфе, квартиры и гостиница «Крым» в Ялте. Сергей Аксенов отметил, вероятнее всего, активные продажи имущества начнутся ближе к лету. Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Международный арбитражный суд в Гааге с иском о защите своего имущества.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Наши журналисты обратились за комментариями к адвокатам, представителям других украинских бизнесменов, чтобы получить актуальную информацию о том, в каком состоянии находятся сейчас их активы в Крыму. К моменту выхода этой программы мы не получили ответа, но будем следить за этой ситуацией и дальше. А пока с нами на связи Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, с самого первого и главного из всех вопросов. Почему никто не хочет покупать имущество Коломойского в Крыму? Почему это настолько большая проблема, что сам Сергей Аксенов, который там мистер позитивные новости и как хорошо и процветание какое в Крыму, вынужден это признать публично, что он уговаривает в ручном режиме покупателей, уступает им в цене, а они все равно не приходят?
Тут есть две стороны. Во-первых, потому что для больших покупателей все-таки важны санкции. Если бы это были какие-то мелкие воришки, да, для них антироссийские санкции не имели бы значения. В то же время, когда мы говорим о больших активах, то значит это большие игроки, а значит у них есть интересы глобальные. А с такими интересами вы просто не можете играть в Крыму.
То есть, подождите, тут надо уточнить. То есть, покупка любого объекта, который принадлежал Коломойскому и теперь национализирован, приведет к тому, что на покупателя распространятся санкции?
Так или иначе, рано или поздно, да, мы же знаем про иск в Гааге, мы понимаем, что это будет иметь такие последствия. В том или ином виде эти санкции будут включены. И мы же знаем, что в принципе деятельность в Крыму является подлежит санкциям, правильно? То есть, если кто-то большой компания зайдет туда, то она тут же получит ответку.
А вот еще один вопрос. В конце 2016 года адвокаты Игоря Коломойского обратились в арбитраж в Стокгольме, и стокгольмский арбитраж принял этот иск к рассмотрению. Вот уже больше года никаких там производств особенных не было, но мы знаем, что эти жернова очень медленно мелят. По вашему предположению, когда дело дойдет до рассмотрения по сути, есть ли шанс у Игоря Коломойского через Стокгольм вернуть себе свои активы? И если нет, то почему?
Ну, смотрите, я не юрист, поэтому давать вам точные ответы я не могу. Я могу лишь сказать, что выиграть дело в суде у него действительно есть шансы. А вот получить активы после этого выигрыша гораздо сложнее.
То есть Российская Федерация, даже получив на руки такое решение, может сказать, да нет, ребята, мы не будем его исполнять, и все, что там Коломойскому принадлежит, все останется в России.
Да, есть же такой пример по делу ЮКОСа, когда им присудили вернуть, а они не выполняют.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир, который полагает, что на самом деле особенных там перспектив у продажи крымского имущества Игоря Коломойского нет. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, сообщается, что в 2018 году власти Крыма планируют продать несколько квартир Коломойского в Ялте, которые суммарно оцениваются в 330 миллионов рублей, а также 31 автозаправку и склад горюче-смазочных материалов совокупно на 558 миллионов рублей. В 2016 году власти Крыма реализовали 6 объектов на сумму около 1,5 миллиарда рублей, в том числе был продан санаторий «Фарос» за 1,2 миллиарда. За счет реализации ранее национализированных имущество в Крыму идет выплата компенсации жителям региона вкладчикам украинских банков за утерянные вклады на сумму свыше 700 тысяч рублей. По крайней мере, так заявляют официальные российские власти. Вот что говорит по этому поводу Сергей Аксенов. Общая сумма задолженности, в данном случае имеется в виду перед вкладчиками, 5 миллиардов рублей с копейками. Имущество Коломойского с точки зрения оценки на такую сумму есть. Все на торги регулярно выставляются. Все в продаже. Как только появится любой реальный покупатель, оно будет продано, деньги поступят в кассу и затем к гражданам. Ни один из объектов по другой программе реализован не будет. Конец цитаты Сергея Аксенова. С нами на связи Алексей Якубин, украинский политолог, преподаватель Национального технического университета Украины, Киевский политехнический институт. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у Игоря Коломойского в последнее время, может быть, последний год, ситуация с активами по всему миру, скажем так, трудная. Активы арестовываются, в Крыму произвелась национализация. Зачем Россия вообще связалась с Игорем Валерьевичем? Зачем у него было все это отнято? Действительно ли там крымские российские власти настолько пекутся о крымчанах, которые пострадали от ухода Приватбанка, или ухода, вытеснения Приватбанка с полуострова, что решили компенсировать? Или это какая-то такая многоходовочка?
Да, ну, если говорить по активам Коломойского в Крыму, я думаю, что действительно там было несколько причин, да, таких их национализации. Первая причина, ну, официально, которая связывалась, такая социально значимая, да, что ли, причина состояла в том, что граждане Украины, которые находились в Крыму вследствие того, что, в общем-то, после событий на острове, вследствие того, что Приватбанк ушел из Крыма, они потеряли свои вклады, да, и, соответственно, власти в Крыму пытались унять вот это социальное, скажем, недовольство и привязать его к тому, что вот мы компенсируем вам вклады, в том числе компенсируем вклады через национализацию имущества Коломойского, Приватбанка, которое осталось в Крыму, да, потому что гостиничные комплексы остались, там остались и банкоматы, ну, то есть имущество самого Приватбанка, ну, то есть там осталось действительно ряд различных объектов, которые как бы формально была попытка привязать вот к этому возвращению компенсации гражданам потерянных средств в Приватбанке. А вторая причина, очевидно, политическая, потому что мы можем вспомнить, что Коломойский, ну, с точки зрения России, он воспринимался длительное время как олигарх, который активно поддерживал события после Майдана, да, его привязывали к тому же правому сектору, и очевидно, что его активы не могли спокойно существовать после этого в Крыму, в общем-то, воспринимаясь во многом как такой политический противник публичный, да, у которого были медийные ресурсы, которые активно использовал. То, что ситуация сейчас поменялась, да, а в то же время, насколько я понимаю, это не означает, что поменялась ситуация в контексте России для самого Коломойского. То есть по поводу решения высокого суда в Лондоне, в общем-то, здесь сложность состоит в том, что Россия до этого принимала решение по поводу того, что она считает, что акты, международные акты, которые принимаются за пределами России, они не получают автоматического, скажем так, воплощения в самой России. То есть Россия должна соглашаться на те или иные юридические акты, которые идут вовне. Насколько я понимаю, по поводу вот решение высокого суда по всемирному аресту, ну, на время рассмотрения, да, ареста имущества Коломойского, Россия считает, что этот акт для нее не является обязательным. Ну, то есть, и поэтому, в общем-то, ситуация с национализацией имущества, связанного с Приватбанком, продолжается. То есть по поводу Крыма, да, Россия там продолжает другую политику по поводу активов Коломойского.
Ну вот смотрите, вот в 2016 году продали Форос, как говорят журналисты, конечным бенефициаром является там Татнефть, и причем продали на весьма приличную сумму, практически там без малого в 2 миллиарда рублей, то есть 2/5 от той суммы, на которую вообще собирались компенсировать вклады крымчан. А вот проходит буквально там 2 года после этого, и на какую-то сумму приблизительно там в каких-то там 800 миллионов ничего нельзя продать, потому что ни квартиры, ни газозаправочные станции никто не покупает. Почему же та же самая Татнефть, которая купила почти за 2 миллиарда себе санаторий, не хочет купить за 500 миллионов сеть АЗС и склад горюче-смазочных материалов? Разве это не логично было бы?
Ну, тут есть нюанс, связанный с международной деятельностью части российских компаний. И такое, мы знаем, двойственная политика части российских компаний по отношению к активам в Крыму. Да, ну, например, там самолеты Аэрофлота не летают в Крым, да, летают самолеты других компаний, специально созданных для этого, чтобы не подпадать под санкции. Я думаю, что в контексте вот этих активов Коломойского, которых там действительно остались, все много вообще, в принципе, активы в Крыму российским бизнесом, части российских компаний, они воспринимаются как достаточно проблемные активы. С точки зрения того, что здесь, возможно, и при их использовании, покупке и так далее, возможно, в дальнейшем попасть под санкции, да, которые сейчас ввели за Крым и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому во многом вроде бы эти активы там и, как бы, и возможно, бы интересовали часть компании, но в то же время, они, учитывая, что у них есть международная деятельность, они опасаются на самом деле покупать такие активы. Поэтому, я думаю, именно вот такая ситуация с, да, частью тех же заправок, потому что как бы компании понимают, что в принципе, вкладывать в активы в Крыму в итоге может быть чревато ситуация с, в общем-то, и международными, и с проблемами на международном рынке, и даже введение определенных санкций.
Ну вот, давайте этот вопрос еще уточним и рассмотрим его с самых разных сторон. Вот мы тут уже говорили с Сергеем Фурсой и инвестиционным банкиром о том, что теоретически у Игоря Коломойского есть шанс отбить свое имущество, потому что он подал в Стокгольмский арбитраж целых 6 исков. И, опять же, есть много довольно шансов на то, что Стокгольмский арбитраж признает, что Коломойский прав, его имущество незаконно у него экспроприировано, но при этом Россия может, опять же, сказать, да ну, ребята, зачем, как мы не будем этого все выполнять, и точно так же, как по делу ЮКОСа, и 50 миллиардов по делу ЮКОСа никто не выплачивает, и здесь произойдет то же самое. Вот как вам кажется, во-первых, выиграет ли не сегодня, так через год Коломойский в Стокгольмском арбитраже, и если да, то удастся ли ему вернуть контроль над своими активами в Крыму?
И по поводу Стокгольмского арбитража, здесь несколько вопросов. Вопрос, например, в оценке. Насколько я знаю, Коломойский подал там свыше 1 миллиарда долларов, да, оценил свои активы. По поводу, насколько действительно цена его актива в Крыму, здесь есть некоторые вопросы. То есть я понимаю, что здесь некое такое есть разночтение. То есть Коломойских оценивают такую достаточно значительную сумму. Сможет ли Коломойский выиграть? Опять-таки, нюанс стоит в том, что мы знаем, что Коломойский сейчас, в принципе, вообще находится вот в такой сообразной судебной войне на разных фронтах. Да? То есть он подал, например, на Украину, да, компенсация по нефтяным искам. Он пытается как бы максимально, где только возможно, как-то через суды оспаривать решение, чтобы вернуть какой-то ресурс или активы. Я на самом-то деле думаю, что даже если Стокгольмский арбитраж вынесет такое решение, да, я думаю, что все равно будет много вопросов, как его воплотить в жизнь. Потому что, как бы, ну, если мы вспомним эту ситуацию, как начиналось с активами Коломойского, да, то там она начиналась вследствие того, что как бы власти в Крыму говорили о том, что вот у населения исчезли активы, то есть была такая социальная какое-то объяснение, попытка привязать. Будет решение Стокгольмского арбитража, я думаю, что вполне может быть, что Россия может и просто-напросто проигнорировать его. В общем-то, если оно действительно будет в сторону Коломойского. Потому что мне кажется, что мы видим сейчас такую ситуацию, когда у части украинских олигархов за рубежом возникают отдельные проблемы. Да, вот, и в том числе проблемы, связанные с активами и с тем, что они проигрывают международные суды. То есть я на самом деле не исключаю, что в данном случае, в принципе, может быть, Стокгольмский арбитраж действительно решит пользу Коломойского, но проблематизация с возвращением активов и в целом с репутацией у Коломойского, ну, это все равно не поменяет ситуацию.
Ну вот смотрите, вот тут мне только что пришло в голову, что два суда, в которых рассматривается, ну, скажем так, будем называть это крымским имуществом, находятся в конфликте, из которого нет выхода. Вот смотрите, в Стокгольмском арбитраже Игорь Валерьевич Коломойский доказывает, что крымское имущество Приватбанка принадлежит ему. В то же время, как в высоком суде Лондона, Украина доказывает, что весь Приватбанк со всем его имуществом и дополнительными компаниями принадлежит государству Украина. И в связи с этим...
Абсолютно верно, да.
И вот тут Стокгольм признает, например, высокий суд Лондона признает, что все приватбанковское принадлежит украинскому государству, а Стокгольмский арбитраж признает, что крымское имущество принадлежит Коломойскому. Как выйти из этой юридической дилеммы? Это будет какой-то такой третий арбитраж уже между Лондоном и Стокгольмом? Или есть какие-нибудь уже прецеденты разрешения подобных вопросов?
Думаю, что, скорее всего, опять-таки, если в дальнейшем действительно высокий суд Лондона примет решение о взыскании с Коломойского, да, денег, которые выводились через Приватбанк, ну вот если следовать, да, вот этому логике обвинения, плюс это слово может еще и возрасти, потому что, в общем-то, скандал же с активами, в общем-то, с исследованиями той же компании Кролл, которая проводилась в Приватбанке, в общем-то, я думаю, что он в дальнейшем может только усилиться, да, вот по поводу этой суммы, которую Коломойский в контексте рефинансирования мог использовать из Приватбанка. Вполне может быть так, что если решение Стокгольмского суда в дальнейшем как бы возвратить активы Коломойского, в итоге может будет, в общем-то, автоматически будет означать, что этот актив просто-напросто должен будет изъят в пользу Украины. То есть, да, вот этот актив. То есть, грубо говоря, в контексте того, что Коломойский проиграет высокий суд в Лондоне. Но, опять-таки, я думаю, что автоматически и так просто это не будет происходить. Поэтому я думаю, опять-таки, что эта ситуация может просто-напросто еще в дальнейшем погрязнуть в других исках. Да? То есть, я не думаю, что Коломойский будет, опять-таки, так просто сидеть и ждать решения высокого суда Лондона. Да? В том числе, например, если оно будет к нему негативное, я думаю, он будет пытаться оспаривать это решение. То же самое, в общем-то, по крымским активам, я думаю, что, в общем-то, их возвращение, оно также будет очень, очень проблематичным. На самом-то деле, каким бы ни было решение Стокгольмского арбитража, в том числе и потому, что Коломойский имеет, опять-таки, проблемы на Западе, и любое решение даже в его пользу все равно в дальнейшем может быть оспорено или переориентировано в контексте того, что ему нужно компенсировать уже, скажем так, другие затраты, да, которые у него возникли в контексте решения судов.
А вот теперь представим, что складывается такая ситуация, что по решению двух этих судов, там параллельных или последовательных, имущество Коломойского, которое находится в Крыму, сколько бы оно ни стоило, переходит в управление украинскому государству. Российская Федерация, как мы уже говорили, и вы, и Сергей Фурса, скорее всего, отказывается выполнять эти решения, и таким образом между Украиной и Россией возникает сугубо хозяйственный спор за имущество, какую-то там сумму, может ли Украина, например, в рамках этого хозяйственного спора арестовать российское имущество на территории Украины на такую же сумму? Или Киев, скорее всего, на это не пойдет?
Я думаю, что здесь только возможно это через дополнительные судебные позывы, да, вот в контексте имущества, потому что, в принципе, в Украине уже до этого были иски, связанные, например, к тому же «Газпрому» и вообще к российским компаниям, да, по поводу компенсации и так далее, но это, опять-таки, внутренние иски. Я думаю, что ключевой аспект все-таки здесь будет связан с тем, что вот если такое решение все-таки будет принято, например, в пользу Коломойского, и в то же время сам Коломойский, например, поиграет тот же лондонский арбитраж, то, скорее всего, понадобится еще какая-то дополнительная очевидная инстанция для того, чтобы как-то решить этот вопрос, да, вот по поводу активов. Я не думаю, что на самом деле здесь будут, что Киев, в принципе, сможет автоматически, да, говорить об аресте, например, части имущества Российской Федерации, которое есть в Украине, потому что, еще раз подчеркну, были прецеденты с подачей исков вот по поводу российских компаний, которые здесь были, государственных компаний, но, в общем-то, в контексте международного, ну, как бы здесь есть много очень вопросов, насколько здесь, ну, вот так это можно, возможно, автоматически сделать. То есть я думаю, что это на самом-то деле маловероятно, хотя я не исключаю, что часть политиков просто на уровне, да, вот каких-то разговоров, они будут такие вещи использовать.
И еще такой вопрос, по мнению опять того же Сергея Аксенова, активные продажи имущества Игоря Коломойского в Крыму начнутся ближе к лету. Цитирую, после окончания выборной президентской кампании рынок оживится, к лету у нас обычно основные сделки происходят, ждем улучшения. Конец цитаты. Вот тут два вопроса, по вашему мнению. Во-первых, действительно ли возможно, что там к лету рынок оживет, или это только мечты Аксенова? И во-вторых, очень специфически, почему он связывает оживление рынка с окончанием избирательной кампании? Неужели инвесторы сомневаются, кто выиграет выборы президента Путина?
Ну, я думаю, что скорее это просто-напросто попытка перенести, да, дату, связанную с имуществом и реализацией имущества после избирательной кампании, чтобы, возможно, не вовлекаться в очередной какой-то скандал, опять-таки, действительно, в контексте той же избирательной кампании. Потому что, насколько я понимаю, для Путина действительно очень важно, в том числе цифры поддержки, которые он получит по Крыму, да, потому что это может быть косвенно показывать уровень лояльности населения к ситуации в России, к избранному курсу. Поэтому, я думаю, многие такие вещи, в том числе связанные, да, вот как на данном случае с имуществом, все-таки они действительно перенесены на лето, потому что, насколько я понимаю, администрация, наверное, сейчас занята чуть-чуть другими вопросами, и, наверное, ей не совсем до к тому, чтобы рассматривать вот эту ситуацию с имуществом. Плюс, я так понимаю, что попытка говорить о лете, это просто попытка на некоторое время отложить, да, вот эту ситуацию с имуществом, опять-таки, ввиду отсутствия, я так понимаю, на самом деле покупателей. То есть вполне может быть, что просто в дальнейшем этот вопрос будет перенесен еще на какое-то другое время, опять-таки, вследствие того, что просто-напросто из-за такой, скажем, двойственности, да, ситуации и двойственности активов, которые есть в Крыму, многие покупатели просто-напросто, ну, не принимаю для себя такого решения. То есть я считаю, что риски здесь выше, чем, возможно, полученные прибыли.
Ну и последний к вам вопрос. Будем уже постепенно завершать нашу программу. Сергей Фурс, опять же, полагает, что международные там, крупные корпорации не придут покупать активы Коломойского не потому, что это активы Коломойского, а потому что они находятся в Крыму, и завершить большую сделку означает попасть под западные санкции. Но вместе с тем мы знаем, что, во-первых, есть некоторые страны, ну, условно говоря, китайские, которые не боятся западных санкций, или, по крайней мере, делают вид, что не боятся. И есть внутренние олигархи России, например, те же Ротенберги, которые строят Керченский мост, опять-таки не боясь попасть, ну или уже что им терять-то от западных санкций. Не допускаете ли вы возможность, что там теоретически может быть продано, ну если не квартиры, то газозаправочные станции и склады этих материалов каким-нибудь китайским инвесторам, или там Путин принудит какого-нибудь внутреннего олигарха их купить?
Я думаю, что, в принципе, вот если мы говорим, да, о бизнесе, о компаниях, ну, несмотря на то, что, конечно же, многие из них, особенно которые работают с Западом, в первую очередь российские компании, они пытаются все равно как-то сохранить лицо. В то же время, очевидно, что вопрос прибыли здесь более основной, да, то есть я на самом деле думаю, что даже, возможно, некоторые западные компании могут проявить такой интерес, но очевидно, что это будет какая-то юрисдикция, попытка юридически это все так оформить, если у них будет действительно большой интерес к этим активам, чтобы непосредственно их нельзя было привязать в случае чего, к какому-то санкционному списку или признать нарушителями этих вещей. То есть я думаю, что на самом-то деле, опять-таки, тут вот эта ситуация с непродажей имущества скорее действительно связана, опять-таки, с некоторыми рисками, но в то же время... Опять-таки, если там будет понятно, что это имущество может приносить прибыль, я не исключаю, что могут появиться международные определенные инвесторы, которые через различные подставные, возможно, компании постараются приобрести такое имущество. Тем более, что вот опять-таки видим, что некоторые большие даже корпорации не гнушаются использовать и офшорные различные, да, компании, и юрисдикции и так далее. Поэтому я не исключаю, что, возможно, какие-то международные компании также могут быть в этом заинтересованы, но в то же время очевидно, что если прям уж так будет, это политически важно показать, что в Крым, да, или приходят деньги, очевидно, что тогда это может быть, если будет принято определенное политическое решение.
И никто ничего покупать не будет. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Якубин, украинский политолог, преподаватель Национального технического университета, Киевский политехнический институт. Это радио «Крым Реалии», с вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся.